Римлянам 3 глава, с 1 по 20 стих мы сегодня посмотрим. С 1 по 4 стих. Мы помним, что Павел высказал такую мысль, главную, центральную, что праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. Это революционная мысль для того времени, для религии того времени. И Павлу надо много, он считал очень важно объяснить, показать вот этот Новый Завет, силу этого Нового Завета. С 1 по 4. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а и напаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Мы помним, Павел сказал, что праведный верою жив будет. И потом он подводит, почему это нужно. Он показывает, что иудеи и язычники, они все грешны перед Богом. Гнев Божий изливается и на религиозных людей, и на нерелигиозных, которые кажутся вроде бы моральны, и которые вообще там дошли как бы в своих грехах до отупения. Все греховны перед Богом. И Павел считал это очень важным показать. И здесь он, в этом отрывке мы... Он завершает вот это размышление, и то есть он говорит, что все грешны. Но иудей, который слушал его, да, будь то иудей верующий или вообще иудей, потом другой, который читал это послание, он мог бы подумать, что иудеи тоже грешны, да? Что? Как же тогда преимущество? Мы стараемся, служим Богу. Какое же тогда преимущество, да, что закон не имеет смысла, да? И иудею было трудно, религиозному иудею было трудно воспринимать Евангелие. Почему? Потому что иногда, когда человек слушает Евангелие и не совсем правильно понимает, он чувствует, что его прошлые усилия для Бога, они были бесполезны. И это ему не нравится. И он начинает внутренне протестовать. Раз праведной верой уже будет, раз праведность от веры, да? Что теперь? История иудейского народа, то, как они служили Богу, это не имеет смысла? Да? Такой вопрос у человека мог бы возникнуть. И Павел говорит, нет, преимущество есть. Во всех отношениях. Но здесь он говорит про одно. Он говорит, что им было верено Слово Божие. В частности, обетование спасения. Что спасение через веру, в конце концов, Бог установит этот новый завет. Обетование, которое еще было дано Аврааму, что все народы земли благословятся через Авраама. И, то есть, иудеям, у них преимущество было, им дано было Слово Божие, да? Бог через Моисея открыл им, и мы знаем в современном мире особенно, как важна информация. Доступ к информации стоит огромные деньги. Это очень важно. Да, весь этот самый биржа вся российская и всего мира, они следят за информациями, за какими-то отчетами. И на основании этой информации люди делают какие-то ставки, и цены на что-то повышаются или понижаются, люди продают. Или... Информация очень важна, да. Если бы люди знали, что нефть или золото столько бы стоило, они так бы себя повели, да. Информация очень важна. И доступ к информации, она очень ценится, да. И вот израильтяне, они были таким благословленным народом, что Бог дал им первую эту информацию, Он дал им Слово Божие. И это большое преимущество иметь доступ к информации. И поэтому иудеи, они, Павел им говорит, есть преимущество. Вот. И вы знаете, вот эта вещь, то, что какая польза, да, она, этот вопрос, какая польза, да, в соблюдении закона, вообще, знание закона, изучение заповедей, какая польза, да? И когда мы проповедуем о благодати, человек, вот такой, как бы, может быть, легалист или опирающийся на закон, он может подумать, что вообще это что? Ну как же, закон же хороший, как что? Нет никакого преимущества в этом, да? Мы иногда так проповедуем. И так иногда люди понимали Павла. Например, когда евангельский верующий разговаривает с православным, да, православный, он может как бы возмутиться, что вот у нас церковь, такие исторические корни, 2000 лет, такие отцы церкви, такие святые. Что это, протестант ничего не значит, да? Он так это воспринимает. И когда он это воспринимает, он сразу этого отталкивает. Как это так, да? Но мы-то пытаемся сказать ему, что личная вера должна, что праведной верой жив будет, да? И когда мы ему говорим про веру, его, как же, так же, как тогда, это того иудея религиозного. И сейчас человека можно использовать. Как это так? Одна вера, а это что? Не имеет преимущества. Преимущество есть. Павел объясняет, информация была дана иудеям. Это очень было важно. Слово Божье было открыто. Это было очень важно. И также православная церковь или католическая церковь, есть много преимуществ. То, что у них есть определенные традиции, определенные хорошие традиции, которым они могут следовать, определенная духовная мудрость такого-то или такого-то верующего. Это есть определенные преимущества. Но мы говорим о чем, Иван Искривич? Мы говорим, вера, личная вера должна быть. То есть, с одной стороны, мы говорим, это не важно, потому что важна личная вера. Но с другой стороны, мы, как евангельские верующие, должны понять, что человек, который соприкасался с законами Божьими, с какими-то традициями, он все равно имеет определенное преимущество. Да? Определенную мудрость духовную там есть, и она полезна. Да. И вот здесь примерно так же иудеи во времена Павла, они думали, что нет преимущества. Преимущество есть. У вас доступ был к информации. Также то же самое, как ребенок вырос в христианской семье. Мы ему... В определенный момент можем сказать, то, что у тебя бабушка, дедушка или родители такие верующие, это недостаточно. Это, в принципе, это не важно. Ты сам должен верить, да? То есть, с одной стороны, мы как бы зачеркиваем вот это прошлое. Он сам должен выбрать личную веру в Иисуса Христа. С другой стороны, если он нас неправильно понимает, мы должны объяснить. Конечно, есть определенное преимущество. То есть, это вообще нет. Есть большая разница. Человек в верующей семье, богобоязненной семье вырос или в семье атеистов, да, есть разница. Какая разница? Конечно, у ребенка есть возможность, у него доступ к информации. Он уже потом вырастет, выберет. Но человек, который в атеистах живет, или те, которые особенно не ищут Бога, у него нет информации. Все, что он слышит, телевизор и газета. А так, у ребенка, который вырос в верующей семье, у него есть информация. Он там ходил в детстве в воскресную школу. У него много хорошей, истинной информации. Да? И он может выбрать. Это большое благословение. Более того, его родители, они молились за этого ребенка. Да? И Бог, у Бога определенный завет и определенная милость на этого ребенка. Хотя сам он еще это не живет верой. Да? Но есть благословение. Но когда, как здесь мы говорим о том, что праведный живет и спасается верою, мы должны правильно понять, это не имеет значения. Потому что пока человек сам лично не уверует, то его прошлое, какое бы оно богатое и хорошее ни было, оно как бы не очень ему поможет, если он сам лично не уверует. Но был вопрос. То есть, с одной стороны, и вот здесь Павел говорит, что есть преимущество. Если у нас какая-то, мы выросли в хорошей христианской традиции, как, или вот как иудеи, они выросли, столкнувшись с законами Божьими. Информация, она очень важна. И мы иногда читаем Библию, и нам ничего вроде бы особенно до сердца до нас не доходит, и вопрос иногда встает. Ну, я не чувствую, что вот я читал уже 2-3 дня, что-то особенно Бог ко мне не проговаривает как бы через Библию. Я все равно скажу, это, конечно, очень важно, чтобы мы читали Библию и видели, что же там написали, и это до нас доходило, это очень важно. Но если это не происходит 1-2-3 дня, все равно продолжайте читать. У вас, вы имеете доступ к информации. В каждом дне вы даете себе выбор. То, что мир или ваше, наше, испорченное сердце нам говорит, или то, что Слово Божие. Это все тоже определенно есть преимущество во многих отношениях. Чтение Библии, дисциплина чтения Библии или другие духовные дисциплины, они важны. Здесь теперь то, о чем Павел как бы говорит, я немножко сделал отступление. Здесь в 4 стихе говорится, что Бог верен, а всякий человек лжив. Ты праведен в словах твоих. Для нас должно быть... Это очень четко. Мы часто смотрим на Слово Божие, на духовную мудрость через призму своего опыта или через призму опыта людей вокруг нас, церкви вокруг нас. Да? И иногда это мешает нам воспринимать Божие обетование. Есть Божие обетование. Мы сами должны разобраться, понять, если это есть обетование, то не важно то, что я чувствую, не важно, какой печальный опыт современной церкви, это не важно, это написано. Это так написано. А почему же это не исполняется? Что ж я такой один умный, а другие что этого не видят? Другие не видят, потому что человек он испорчен. Человек, по идее, он лжив. Это говорит, кстати, говорит Давид, когда он согрешил с Версавией. И он цитирует этот псалом, и он понимает, что Бог смотрит, ищет людей, и все неправедны, все лживы. И Давид, он чувствовал себя лживым, потому что он согрешил, подвел Бога, отбросил то, что Бог ему открыл. И он понимал, что даже самые стремящиеся как бы к Богу, они очень много могут в определенные моменты в себе греха найти. То есть всякий человек лжив, да, но Бог праведен. Божьи обетования, они праведны. Если нам не чувствуется, и если опыт церкви это не подтверждает. Почему? Потому что человек лжив, а Бог победит в своем слове. Настанет момент, когда мы можем прийти к Богу и сказать, а как же так же, вот у нас так была традиция, а Бог скажет, вот так написано. Было написано? Было написано. Поэтому мы должны, если мы находим Слово Божие, быть осторожны, когда вот этот опыт церкви или наше сердце говорят противоположное. Мы должны жить по Слову Божьему. Ты праведен в словах твоих. Все обетования, да и аминь. И если что-то в нас остыло, какие-то чувства в нас остыли по отношению к каким-то обетованиям Божьим, да, может, кто-то из вас верил, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Безмерное его величие, могущество нас. Много кто-то из вас верил, мы потом посмотрели на ситуацию вокруг, что-то не видно этой силы Божьей, много греха, много духовной теплости в христиан. И это на вас отражается, и вы начинаете остывать. Нет, мы все имеем ответственность перед Богом, и все обетования Бога, они истины. Ты праведен в словах твоих. Поэтому нам нужно смотреть на Слово Божие, когда даже несмотря на то, что опыт вокруг нас, он не поддерживает этого. Вот. Но теперь возвращаемся к тому, к чему Павел говорит. Он пытается показать, что все перед Богом грешны, и им нужен новый путь спасения. С 5 по 8 стих. Некоторые вопросы он предвидел, Павел возникает, и он как бы их, на них отвечает. Он говорит, если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? Не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые засловят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Вот какие вопросы могли возникать тогда и сейчас. Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? То есть, Павел, вот вы проповедуете о благодати, человек законом не оправдывается, верою, да, и что человек вообще ничто, все, что хорошее в сердце могло быть, оно подавлено грехом, вы говорите, он духовно мертвый, он ничему не способен, он не способен как бы достичь небес своими силами, угодить Богу. Вот вы так говорите, что же получается, все дозволено, вы говорите, что типа только Бог прославляется, что он так милует этого несчастного грешника, а где же стимул человеку подтолкнуть его, чтобы он все-таки был моральным человеком, жил по законам, да, вот у вас христиан, все, милость Божия, благодать, человек ничто, и вот такие вот вопросы возникали, и вот, допустим, про людей, которые проповедуют, вот мы, евангельские верующие, мы делаем акцент на проповеди благодати, и нас иногда обвиняют и другие, более традиционные церкви, что у нас слишком все просто. Что у нас как-то все быстро. Ну, не может так все просто. И нас это ставит вину. То, что вот берут, допустим, вот у них там американцы, у них и вера такая. Вот у них какой Макдональдс, вот такая у них вера. У них все просто. Уверовал в Господа, грехи твои прощены, ты спасен. Ха-ха-ха, так быстро. Да? И как бы смеются так. Хотя немножко перевирание то, как протестанты и евангельские верующие проповедуют. Да? Но мы проповедуем благодать, и мы не будем смущаться от таких вещей. Но вот такое вот нарекание на нас идет, что у нас слишком все просто. Что, Бог там прославляется своей благодатью, а где же ответственность человека? Как же так? Что ж теперь, ну давайте, давайте будем грешить, а Бог прославляется, а то, что Он такой милостивый к нам. А что ж теперь, человеку не все можно делать, что ли, да? Вот такая вещь. И Павел здесь, и во времена Павла, он проповедовал благодать, и ему тоже, его тоже обвиняли, что он слишком как бы добренький, что слишком у него все просто. Его тоже в этом обвиняли. И здесь Павел, он особо не объясняет, потому что он считал это несерьезно. Он просто говорит, праведен на таких суд. Нет, конечно. Это понятно. Служение Павла и вообще люди, которые действительно понимают благодать правильно, там, где благодать правильно проповедуется, там всегда видно более высокое духовное состояние, более высокая мораль, чем там, где говорят о законе или пугают людей адом и все такое. Там всегда мораль, в конце концов, она больше. У христиан, первых христиан, и мое мнение, почему, поэтому я евангельский верующий, в христианских, евангельских церквях, несмотря на все недостатки, мораль, и все равно у среднего христиана она выше, чем у человека, который, может быть, ходит в традиционную церковь, думает, что спасение такое сложное, и когда он умрет, может быть, он будет спасен. И в результате это отражается на практике. Верующему, которому дали уверенность во спасении. Сказали, что это сила Духа Святого, и он уповает. У него больше доброты, у него больше любви, у него больше радости и мира. Человек, который своими силами пытается угодить Богу, пытается угодить Христу своими силами, чтобы потом Бог его принял и благословил, в конце концов, он остается наедине с сатаной, со своей грешной плотью. У него нет сил побороть его. Хотя мотивы его хорошие, хотя он вроде старается, хотя он ходит с напряженным, грустным лицом. Вроде бы серьезной работой он занимается, работой над собой. А ты вот тут, протестант, радуешься. Чему ты радуешься? Это такая сложная вещь. А ты что тут? Не может такого быть, да? Но на самом деле у этого человека, у него в конце концов и больше будет и похоти. Потому что мы не можем перебороть. И о чем Павел говорит, доказывает, мы не можем перебороть свою греховную плоть. Но были люди, которые говорили, ну что ж теперь, грешить, чтобы слава Божия от этого? Нет, конечно, да никак, нет. Мы, евангельские верующие, мы говорим, что спасение, оно простое. Но мы всегда призываем за то, что христиан показывал доброту, мораль. Обязательно. 9 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Нет преимущества, да? То есть, вы смотрите, он дает, вот эта мысль подтверждается, то, о чем я раньше говорил. Он говорит про иудеев, что у них преимущество есть, информация, Слово Божье дано, информация это очень важно. А теперь он говорит, нет никакого преимущества. Что он, как, что он противоречит себе? Нет. То, что сейчас он говорит, чтобы спастись, чтобы получить Божье благословение, вот это прошлое, оно не имеет значения. Это прошлое как бы помогает, конечно, потому что информация всегда нужна. Но в конце концов, если у тебя нет личной веры, если ты не уповаешь на Голгофский крест, на кровь Христа, все остальное, как бы ты ни назывался, какое бы у тебя ни было прошлое, какие бы ни были твои родители, это тебе не поможет. Нет никакого преимущества, потому что все грешны перед Богом. Вот чего Павел доказывает. Все грешны перед Богом. Этот иудей, который считал себя моральным человеком, он должен был понять, что он грешный человек, и ему нужен крест. Иудеи не могли понять, почему нужен крест. Почему недостаточно просто хороших моральных заповедей. Да? Они не могли это понять. И Павел показывает, что и язычники, и иудеи, и религиозные люди, они все равно далеки от тех стандартов Божьих, которые Бог выставляет. Все равно человек грешен. Нужна личная вера. И поэтому он здесь говорит, что нет никакого преимущества. Мы уже показали, иудеи, эллины, все под грехом. Аминь. Все под грехом. И дальше он читает, мы прочитаем с 10 по 20 стих, последний отрывок на сегодня. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все завратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагубы на путях их. они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что, говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Павел ссылается на Ветхий Завет, когда он обвиняет иудеев в греховности. Он цитирует Ветхий Завет, то, что Ветхий Завет, который иудеи читали, говорит про них. И он это, все это цитирует. И вот, допустим, мы сегодня посмотрим, он это цитирует, чтобы показать, чтобы не было никаких сомнений, что все грешны перед Богом. Потому что пока человек не поймет, что он действительно грешен перед Богом, у него не будет желания понять и схватиться за эту благодать, за милость Божию. И вот здесь он, допустим, никто, он говорит, нет разумевающего, никто не разумеет, и нет, никто не ищет Бога. Это Псалом 13:2, там говорится, Бог презрел, то есть посмотрел с небес, есть ли кто на земле, кто ищет Бога. И Бог сам говорит, никто. Никто не ищет Бога. Это относится к нам. Это говорится о том, что все греховные люди. Я по-настоящему, и вы по-настоящему, вы не ищете Бога. Я сейчас объясню. Вот, допустим, пример. Я новый телефон купил. И мне интересно его изучить. Я люблю такие всякие электронные штучки. Мне интересно узнать его опции. Вот я его только купил, вот все, он меня захватывает. Мне это интересно. Сегодня, когда я готовился, я думал над своим сердцем. И я понимаю, что вот у меня может быть сильное желание изучить этот телефон, поиграться с ним, да? Но такого желания к Богу у меня сегодня, или может, к сожалению, часто, у меня такого нет. Это правда моего сердца, это правда не только моего сердца, но и вашего. У нас иногда творение нас захватывает гораздо больше, чем сам Творец. Вот это такого состояния наше сердце. Иногда мы, как вот, религиозные люди, нам интереснее телевизор посмотреть, а почитать новости, чем искать Бога. Мы находим такие тенденции. Иногда мы дисциплинируем себя, заставляем делать правильные вещи и правильно делаем это. Да? Но иногда, если посмотреть свое сердце, мы иногда формально все делаем. Что по-настоящему нас интересует, это может быть спорт, телефон, вещь. Вот это нас захватывает, вот это нас радует, вот это нас возбуждает. А Бог, ну да, но это, понимаете, о чем я говорю? Вот каково наше сердце. Мы увлекаемся творением, но не Творцом иногда. Это как раз подтверждает истинность вот этого высказывания в Библии, что никто не ищет Бога по-настоящему. Пасторы, лидеры церквей, они говорят, приходите на такое-то служение, там будет чаепитие. Почему мы так говорим, да? Там будет мороженое, там такой неинтересной квартиры в центре Арбата, приходите, будем изучать Библию. И мы не можем просто иногда сказать, что там будет, изучение Библии. Мы пытаемся сказать, что там что-то еще будет дополнительно интересное. Почему мы так делаем? Почему такое происходит? Потому что людей мы изо всех сил пытаемся заинтересовать людей, чтобы через это они приобщились к Богу. Но это о чем говорит? О том, что человеку, он сам по себе, он не ищет Бога. Очень часто вот просто проповедь, поиск Бога, да, нас не интересует, нам нужно что-то добавление. Понимаете? Это говорит о том, что очень часто у нас нет вот этого сердца, вот этого истинного поиска Бога. Мы больше интересуемся иногда творением, чем самим Богом. Да? Иногда на день рождения какого-то человека может больше прийти в церковь собраться людей, чем на Рождество. О чем это говорит? Что мы не ищем Бога по-настоящему. Смотрите, Лука 14 глава, с 18 по 19 стих. Человека пригласили на пир, да, на пир, действительно. Он говорит, я купил землю, 14 глава, 18 по 19, я купил землю, и мне нужно посмотреть ее. Земля – это грязь, что на нее смотреть? Нет, я хочу посмотреть, я ее только купил, она новая. Вот что его возбуждает, вот чего он ищет, да? Или это самое, я купил 5 пар валов, иду испытать их. Ну, сходи ты на пир к этому важному человеку, доброму, щедрому, великому, да, что этих вонючих валов испытывать, потом их испытаешь, никуда не денется. Но это новое для него. Он идет, этих 5 пар валов испытывает и пропускает то, что на самом деле должно быть важно. Да? И вот мы вот таковы. Бог нас приглашает к своей любви, к общению с Ним, но мы иногда что-то другое находим. Хорошо, что мы мудрые люди, мы иногда себя дисциплинируем, и в конце концов наше сердце начинает загораться, гореть Богом. Хорошо мы это делаем, да, мы восстанавливаем свою первую любовь, мы каемся в том все. Хорошо, что мы это делаем, да. Но, согласитесь, вот эти тенденции, если их отпустить, вот какие наши тенденции. Мы на самом деле не ищем Бога. Мы на самом деле не ищем Бога. Кого-то запугали адом, он ходит в церковь. Но вот если наказание убрать, вот это все убрать, будет ли он искать Бога? Может быть, нет. Он ходит к Богу, потому что он не хочет попасть в ад. Но это тоже хорошее, хоть какая-то, да, хоть страх Господень. Это начало мудрости, это, конечно, хорошо. Но поиски Бога, да, никто не ищет Бога. Вот таково наше состояние. Нет разумеющего, да? Вот эти люди пошли смотреть поле или 5 валов использовать. Нет разумения. Их человек на пир приглашает. Чего там в этой грязи копаться? И вот таковы мы все. Это только один пример, да? И Павел, и я о чем говорю, и что Павел хочет сказать, что все находятся под грехом. Вот состояние человеческого сердца. По-настоящему он не ищет Бога. Когда я думаю про телефон, я думаю, как там интересно изучить эту опцию, нажать на эту кнопку, да? Когда я думаю про повиновение Богу, повиновение Богу, например, я думаю, как мне трудно, как мне нужно мотивировать, как мне нужно заставлять, как мне нужно много-много повторять, что Богу нужно повиноваться. В конце концов, это будет благословение. Как всем нам нужно убеждать, что Богу нужно повиноваться. Как мы медлительны взять свой крест, да. Почему это говорят? То, что сердце человеческое, оно в принципе испорчено. Человеческое сердце, оно по идее, оно не ищет Бога. Любое сердце. Хорошо, что мы верующие, у нас есть духовная жизнь. И мы просто как бы прыгаем постоянно в веру в эту духовную жизнь. Если бы не этот Дух Святой, мы бы вот оставались с таким бы сердцем. С таким сердцем разве можно попасть на небеса и жить со святым Богом, со святыми ангелами? Нет. По стандартам неба. Нет, такое сердце нельзя сюда допустить. Оно не ищет Бога. Это сердце, оно ищет эгоизма. Бог такого сердца не допустит на небеса. Все праведный гнев изливается на такое сердце. Потому что человек, он заменил ложь Бога и поклоняется созданию. А Бог, который достоин поклонения, он оставил. Это глупость. Такие небожители на небесах не нужны. На небесах нужны мудрые люди, которые знают, что Богу нужно поклоняться, что Бог все создал, что мы дышим благодаря Богу, которые любят Бога, у которых сердце горит, которым хочется с утра до вечера поклоняться Богу, которых не нужно мотивировать мороженым или еще чем-то, их не нужно мотивировать. Они ищут Бога. Вот такие люди на небесах. Мы все, и Павел, то, что Павел здесь говорит, он не только к нам говорит, он говорит ко всем живущим на земле, мы все не подходим, мы все согрешили перед Богом. Это только один пример. А то, что говорят у нашего уста, да, уже тоже это другой вопрос. Мы иногда думаем хорошие вещи, говорим плохие, иногда говорим, благословляем, потом начинаем какие-то реплики отвешивать по отношению другого человека, когда мы так расслаблены как бы. Это говорит о том, что наш язык, он иногда как вот этот открытый гроб. Все мы виновны перед Богом. И Павел, он хочет показать отчаянность, духовное состояние человека, чтобы потом показать, как важно схватиться за этот новый путь, потому что старый путь, он не может человека спасти, он не может человеку помочь. И весь мир виновен перед Богом. Аминь. Вы еще не почувствовали себя немножко виновными? Это хорошо. Но это не главная цель обвинить нас друг друга. Да? Главная цель показать, что делами закона не оправдаются перед ним. Понимаете, что перед делами закона мы не оправдаемся. Мы не оправдаемся. И здесь объясняется, вообще законом познается грех. Вот очень хороший пример, вы, наверное, его слышали, и я его люблю. Рентген и лечение. Да? Когда, допустим, у меня Надя недавно стала хромать, нога у нее болела. Мы отвезли ее в травмпункт. Там что, Первым делом врач что назначил? Рентген, правильно? Да? И они сделали рентген. Рентген он сам не лечит, правильно? Но он показывает, что там есть проблема, и что нужно назначить следующее лечение. Или операцию, или гипс, или что-то такое. Да? Вот рентген он сам не лечит. И вот закон Божий, он сам хорош, но он не предназначен для того, чтобы лечить человека, чтобы привести человека на небеса. И я это могу вам доказать тем, что в Ветхом Завете, когда был дан закон, там были постоянно даны эти жертвы. Помните, там было постоянно пролитие крови. Это говорило о чем? Что закон, который дан иудеям, он не приведет их на небесах. Им нужна вера вот в эту заместительную жертву, в веру в Иисуса Христа, которая как бы закодирована была в этих жертвах в Ветхом Завете, но в Новом Завете нам это открылось в полной мере. Вера в Иисуса Христа. Почему? Потому что делами закона не оправдается. Вот этот закон, он как рентген. Рентген он не лечит. Он только показывает, что есть проблемы, и тебе нужно лечение. Тебе нужен врач. И вот врач, конечно, это Иисус Христос, это Новый Завет, это благодать, это жизнь по вере. И вот я уже заканчиваю. И в заключение мысль такова, вот теоретически. Павел показывает, что все находятся под грехом, и теперь нужен новый путь. И вот новый путь – это Иисус Христос и вера в Него. Закон, он как рентген, он только показывает, ты грешный и несчастный, таких на небеса ну никак не возьмут. Но вот Бог милостив, и Он хочет, чтобы ты попал на небеса. Верь в Иисуса Христа, Он будет твоей праведностью, Он заместительная жертва. Все, что ты не можешь, Иисус это сделал, и тебе это просто как вменяется через твою простую веру. Это тебе вменяется как дар. Бог смотрит на тебя уже через Иисуса. Ты уже не сам по себе, ты во Христе. Вот. Поверь это все. Бог милостив. И показав человеку свою, его греховность, мы можем помочь человеку, показать ему Евангелие, и этот человек схватится за Евангелие. Очень часто люди не понимают свою греховность, и им трудно схватиться и доверять Христу. Потому что им кажется, я могу своими силами. Я могу своими силами, я могу это организовать, я могу людей научить, я могу людям показать хороший пример. И если человек это искренний, и он духовно растет, он понимает, что в принципе, нет, я без Божьей помощи я не смогу духовно расти, я не смогу быть лидером или отцом, или мужем, и так далее, и так далее. Искренний христианин, он понимает нужду в благодати, он понимает свою греховность. Вчера Марат говорил, что когда мы духовно растем, мы еще больше понимаем свою греховность. Но это для того, чтобы благодать еще больше была нами принята. И вот после этой мысли, чтобы еще больше, более сделать это послание, то, что мы читаем сегодня, актуальным для нас. Я вот думал, да, потому что большинство из вас, вы это знаете, теорию, да, законом не оправдается, вы это знаете. Но вы сегодня, некоторые из вас, вы пришли, вы молились, вы хотели, чтобы Бог проговорил к вам это живое слово, чтобы Бог вас коснулся. Вы ищете Бога, вы приходите на проповедь, вы приходите в воскресенье, Бог, проговори ко мне, я очень хочу, я верю, что ты проговоришь. И вот эти две вещи, я думаю, то, что Бог проговорил ко мне и, надеюсь, проговорит вам. Вот эта вещь, первая. Точнее, есть два состояния, вот из нас здесь находящихся в этой комнате, два состояния. Первое состояние, вам нужно побольше молчать. Сограждаются всякие уста. Вы слишком много говорите, вы слишком много думаете о себе. Вы думаете, что учитель младенцев образец в законе. Вам нужно помолчать. Вам нужно посмотреть на закон, посмотреть на требования Бога и понять, что я тут особенно разглагольствовать не должен. Но это образно говоря, поймите меня. Вам нужно понять, вам нужно вот это смирение, о чем Марат говорил. Ваши уста должны заградиться, чтобы потом вы уже начали жить по благодати. Сейчас вот эта вот, может быть, мысль, как мы думаем о себе, мешает нам принять эту благодать. Потому что мы начинаем все-таки надеяться на себя. И смотрите. Заграждаются всякие уста. Это нормально почувствовать, какой кошмар, какой грешный человек. Или сегодня в проповеди, или вообще это нормально, это хорошо. Если, и мы тоже иногда в такие, и я, и вы в такие периоды впадаем, мы смотрим на себя, и мы начинаем себя хвалить, вот как этот фарисей. Мы думаем, вот ну, так, я такой здесь молодец, вот я это понимаю, вот я это делаю, вот другие это не делают, а это делают, смотрите на меня. Да? И с одной стороны ничего плохого нету, но когда это чуть дольше, это переходит в гордость, и мы уже начинаем отпадать от благодати, потому что в гордость, в законничество впадаем. И вот, может быть, кому-то из нас нужно это услышать. Нужно смириться, нужно почувствовать тяжесть закона. Это серьезно, это серьезно. Никто из нас сам по себе неправден. И как только мы начинаем применять праведность нашу для самого себя, там, как-то перед Богом, перед людьми думать, то на самом деле это запачканные одежды, и они плохо пахнут. И это хорошо осознать, что я лучше помолчу. Я лучше не буду думать себе, что я такой хороший, что я такой молодец. Второе состояние. Второе состояние. Первое состояние. Вам нужно помолчать. Второе состояние. Вам нужно перестать лечиться рентгеном. Вот некоторые проблемы из нас. Вот это состояние может быть сегодня некоторых. Вы или я, мы лечимся рентгеном. Но рентген он не лечит. Закон он не лечит. Вы смотрите на свою жизнь, вы сравниваете себя с какими-то законами, принципами, вы искренне это делаете, у вас нет гордости, у вас смирения, но это уже переходит в определенное отчаяние, это уже переходит в определенное уныние. Вы приходите сюда, и вы не можете поднять руки, прославить Господа, потому что вы чувствуете вину. Вы чувствуете себя вину. Да, Кость, я согласен, меня не нужно убеждать, что я грешный человек, я очень грешный. Я последние полгода только об этом и думаю. Вот такой группе людей нужно услышать, и не надо лечиться рентгеном, рентген не вылечится. Праведный живет веру, вам нужно это сегодня услышать. Это то, что Бог хочет сказать вашему измученному сердцу. Праведный верой жив, нет никакого осуждения. Нет никакого осуждения. Мы знаем, что рентген он не лечит, он только показывает о своей проблеме. Наш доктор кто? Это Иисус Христос. Мы верим в Иисуса Христа, нет никакого осуждения. Мы все, мы уже можем и должны почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Мы свободны от греха, мы должны себя так почитать, это по вере. Мы все, закон Духа во Христе освободил от закона греха и смерти. Что такое закон греха и смерти? Это тот Моисеев закон. Он сам-то по себе хорош, но когда мы смотрим на него, он только обнаруживает грех, а и закон требует наказания. И в конце концов Моисеев закон или какие-то принципы, они приводят к смерти. Но у нас есть новый закон, закон Духа, да, который освободил нас от этой смерти. Нет никакого осуждения. У вас, может быть, есть что-то против меня, у меня есть что-то против меня. Вы думаете, что люди скажут, или вы просто думаете про себя, это неправильно, я не такой, какой должен быть. Это нормально, искренне исследовать себя, но когда это переходит уже в отчаяние, в уныние, когда вы приходите на поклонение, вы как бы, да, сейчас поклонение, я вот сосредоточусь, буду думать о Боге, но на самом деле вам нужно прославлять. Вам не нужно себя спасать, вам не нужно себя подготавливать, вы можете уже благодарить Бога, нет осуждения, понимаете? Перестаньте лечиться рентгеном, я думаю, нам нужно это услышать. Законом мы не оправдываемся, Иисус Христос наш целитель. Иисус Христос на кресте, когда Он умер, Он сказал, свершилось, слава Богу, мое спасение завершено. Бог ничего против меня не имеет. Вот это трудно, потому что, с одной стороны, мы видим какие-то недостатки, в чем нам нужно расти. И это действительно так. Нам нужно духовно расти. И нужно исследовать себя и проверять, верим ли мы. Но, когда это приводит уже в уныние, когда ничего мне не получится, я стараюсь, слишком много проблем, это Бог этого не хочет. Потому что он ничего против нас, Бог не имеет. Бог против вас ничего не имеет. Как не имеет? Ну я же грешный человек. Но ты веришь в Иисуса Христа? Да, изо всех сил. Все твои грехи, они омыты. Нет никакого осуждения. Потому что когда мы ходим в осуждение, наша духовная жизнь, она уменьшается. Мы теряем эту духовную энергию. Когда человек удручен, он теряет энергию, он в депрессии, это понятно, да? И вот то же самое в духовном. И Бог нам напоминает сегодня, праведной верой жив будет. Праведной верой жив будет. Это здорово. Это благодать. Через Иисуса Христа, который открылся, мы получили благодать. Бог смотрит на меня, верующего, уповающего на Иисуса Христа, и он улыбается, он не осуждает. Он будет вести нас духовно, к духовному росту, но у него нет никаких причин сесть за стол с ним и вечерять. Нет никаких, нет ничего, что нам должно было быть стыдно. Мы можем себя чувствовать хромые, мы можем чувствовать себя из неправильной династии, из неправильной расы, вот как этот сын Саула, Мефисофель, да, спасибо. Он пришел, позовите меня, Давид воцарился, позовите, кто еще остался из родственников Давида, да, и Мефисофель, а? Из родственников Саула, да, Давид говорит. Мефисофель идет, он хромой, это самое. Он идет, думает, ага, сейчас всех до конца вырежу, потому что именно когда династии сменялись, прежних уничтожали. И Саул, он гнал Давида, да, Саул был злостным врагом Давида, а я его сын, да. Что со мной будет, несчастным коллегой, да? Но Давид ему что говорит, да, я окажу милость ради Иенофана. Я окажу, и этот... человек, он был хромой, да, и, может быть, это не очень, как бы, ко двору было приятно, вот он входил такой, да, среди таких великих, почетных, красиво одетых людей. Но и Давид ему сказал, ты будешь за моим столом до скончания твоих дней. Он оказал ему милость, это вот эта благодать. И мы, когда приходим к Богу, мы чувствуем себя, мы грешные. Как нам сидеть за столом? Я буду там где-то как-то пытаться служить Богу, но... могу ли я испытывать это расположение Божье, вот эту радость, это общение с Богом? Я не чувствую себя так, да, как Мефисофель. Но Бог, Он принимает нас по благодати. Не потому, что мы хорошие, а потому, что Иисус Христос, вот как Иоаннафан, Иисус Христос вот наш. Благодаря Него Бог на нас смотрит и говорит, приходи, садись, вечеряй со мной. Трапезу Он приготовил для нас, да, елеем помазал, да. Перед всеми нашими врагами. Сатана наш враг, который осуждает. Слава Богу за его благодать. Это такой отдых. Это такой вздох, когда мы понимаем, что нет никакого осуждения. Я думаю, Бог, и эта задача была Павла, показать людям красоту благодати, чтобы они держались за благодать. И понимали, что именно только в этой благодати духовный рост в конце концов и высокая мораль возможна. Аминь. Праведный верою жив будет. Да? И закон, он хорош, но он только, чтобы мы познали, что, ну, что мы греховны и что нам нужен крест. Кровь Христа нам нужна. Вот цель закона. И поэтому, наверное, я должен сказать, если вы... это вы должны исследовать свое сердце. Если вы считаете, что вы неплохой человек, вы моральный человек, и... мы можем думать про других людей, что вот они действительно, им нужно покаяться, а вам кажется, что, может быть, вам не в чем особенно каяться, вы не чувствуете себя грешным человеком, вы не изнываете от этого ужасного чувства вины. Вот если вы так чувствуете, будьте осторожны, может быть, вот как раз вы и полагаетесь на закон, который, конечно, вы сами его себе сделали, какие-то стандарты выбрали, и вы считаете, что вы по ним живете. Может быть, как раз вы полагаетесь на закон, а не живете верой. Праведной верой живет. Мы все грешные люди, и мы должны верить в Иисуса Христа, как Спасителя. Без Иисуса Христа, без моей личной веры в Его жертву, кто я такой? Гортань, их открытый гроб. Да? Нет неразумевающего, никто не ищет Бога. Вот наше состояние. Поэтому как спастись от этого состояния? Мы же сказали, что доказали, что по-настоящему человек не ищет Бога. И он нас сильно мотивирует всегда. Так, если отпустить, человек не будет искать Бога. Как от такого состояния спастись? Только веру. Только веру. Поэтому там в Римлянах сказано, как обрести это спасение. Павел, я забегу вперед, Павел об этом говорит. Как получить прощение. Да. Мы говорили про Макдональдс. Да, это просто получить спасение. Все самое сложное сделал Иисус Христос. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веришь, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься. То спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют к спасению. верите сердцем, исповедуете устами, и Бог объявляет вам спасение. Бог объявляет прощение. Так написано. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий. Главное, чтобы этот всякий жил верою в крест Голгофа, а не уповал на какие-то законы.